Доброго вечера всем, кто стремится жить в мире с собой, в гармонии с миром. И для этого необходимо знать мир эмоций, чувств, из которых мы состоим, которыми мы движим. И в этом помогает нам разобраться прекрасная семейная пара Арсений и Ольга Сидоренко. Это уже не первая наша встреча. Мы шаг за шагом изучаем тему эмоций и чувств. И если у вас есть, дорогие слушатели, вопросы, пожалуйста, оставляйте их на сайте vidradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую наших гостей. Здравствуйте, Арсений и Ольга.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Очень рада вас приветствовать. И мы продолжаем нашу тему, изучая закономерности восприятия и психики, опираясь на эмоции. Пока что продолжаем. Мы говорили, что для продуктивного общения как с собой, так и с окружающими людьми нам очень важно держать баланс между рациональностью и чувствительностью, потому что если есть сильный акцент на ту или другую категорию, общение с нами или с другим человеком становится невозможным. А если мы упираемся чисто в интеллект, отключается эмоциональная чувствительность, эмпатия, в которой как раз скрываются такие эмоции, как радость, любовь. Получается, мы не имеем возможности чувствовать связь с другим человеком, потому что это как раз функция любви. Если же мы опираемся больше на эмоции, то, получается, наше поведение будет становиться подобным животному поведению, поскольку именно у них акценты с точки зрения снижения рационального звена, да, они более проявлены, эти акценты. Поэтому рациональность и чувственность, они должны идти вместе. И таким образом мы будем подниматься на духовный уровень, то есть духовный уровень – это баланс между чувствами и разумом. Мы говорили также про свободу выбора. И выбор чего происходит? Выбор мысли. То есть у нас была цепочка ситуация, которая пришла из кармы, судьбы, фатума, это называется по-разному. А затем психика наша начинает оценивать эту ситуацию эмоции, это первый как бы контур эмоций. После этого мы начинаем думать, что это за эмоция, начинаем представлять, куда она направлена, то есть что с этим делать. И затем внутри нас опять же происходит оценка этой мысли некой эмоцией. И после этого мы понимаем, это нам нравится или не нравится, и мы решаем, соответственно, за счет как раз нашей свободы выбора, ее также называют искренностью, честностью, самим собой, осознанностью, ответственностью, пониманием себя. Мы вот за счет этого как раз момента, который есть в каждом живом существе, начинаем выбирать, подбирать ту мысль, которая конкретно в этой ситуации нам более приятна. И потом мы уже начинаем действовать. И подобрав соответственную мысль, мы начинаем действовать таким образом, решительно. Это называется без сомнений, сопутствующих мнений либо мыслей. И свобода выбора мыслей идет всегда перед действием. То есть осознанность, да, это получается чуткость к происходящим внутри нас процессам. Если человек хорошо отслеживает, что внутри него происходит, он может действовать очень напористо, очень активно, потому что не будет никаких сожалений, сомнений и так далее, да? Значит, мы говорили также, что есть понятие, как мужская психика и женская психика, они отличаются акцентами. У мужской психики акцент стоит на рациональном звене, то есть на мысли. И женщина, да, вы говорили тоже, часто задает вопрос мужчине, что ты сейчас чувствуешь, он абсолютно закономерно и честно отвечает, я не знаю, потому что действительно для того, чтобы мужчинам прочувствовал свое внутреннее состояние, ему очень важно узнать знание, как это проявляется, эмоция, что это такое, и каким образом ее правильно выводить наружу. То есть, если мужчина знает правильную мысль, которая раскрывает понятие эмоции, он может действительно находиться в таких очень близких отношениях с другими людьми. Да, потому что у мужчины есть немножко акцент в ту сторону, что бесчувственность, да, безэмоциональность, такая немножко роботизированная модель поведения. Опять же, на духовном уровне это идет в балансе с эмоциями, и мужчина, он уже по-другому себя ведет. Это не хорошо, не плохо, это просто такая особенность мужчин. Так же, как и у женщин, не хорошо, не плохо. У них акцент у нас, да, акцент в эмоциях больше, рационального звена мы, скажем так, его добираем, так же, как мужчины. Эмоции мы добираем мысли. И очень знакомая, я думаю, для всех женщин ситуация, когда ты просто можешь часами говорить ни о чем, и в процессе этого говорения ты понимаешь, что же ты хотела сказать. Вот это как раз понимание, это и есть интеллектуальный аспект нашей психики, и мы его добираем. Теперь сегодня поговорим о том, что мы воспринимаем из окружающего мира. Мы уже сказали, что ситуации, они как бы приходят из ниоткуда, мы их не контролируем. Это наша судьба, да, в какой-то степени карма, если по-ведически. Получается, ситуация — это вообще совокупность нескольких единиц. Эти единицы называются событиями. События — это то, что уже случилось или произошло. Если так посмотреть, настоящего времени по факту практически не существует, да, потому что у нас идет череда неких событий, и они регулярно из грядущих становятся прошлым. То есть вот эта секунда, она нами практически никак не ощущаема. Например, если я сижу и разговариваю с мамой, допустим, и мы обнимаемся, каким образом происходит сбор информации моим телом, как я воспринимаю то, что происходит. Мое внимание попеременно направляется то на беседу, то на физические ощущения, и как бы делается итог внутреннего состояния. Хорошо. Вот это итог. Хорошо, мне приятно. Эти события происходят, они параллельно, но наша психика оценивается только одно в момент времени, выборочно. И делается это очень быстро. То есть как бы фокус внимания скачет от одного к другому действию, да, или событию. И в этом очень часто происходит недопонимание, кстати, психики мужской и женской, потому что у женщин больше переключаемость внимания. Мы также концентрируемся только на одном событии, но это делается очень быстро. Но у мужчины быстрота переключаемости ниже. Зато концентрация на конкретном событии одном за счет этого больше. Например, бывает такое, да, что мужчина там шел за продуктами в магазин, у него целый список, вроде бы, казалось бы, все написал, да, но что-то не принеслось домой. И не потому, что этого не было в магазине. Просто там задумался, погрузился мыслями в работу. Такое, кстати, бывает даже, когда ты идешь за ребенком в детский сад, да, то есть погрузился в работу, мысли где-то там, пошел в магазин, забыл ребенка. Это как бы тоже такое иногда случается. Это закономерно, женщинам сложно понять, но действительно это абсолютно нормально в мужском мире, потому что концентрация, она очень глубока, какие-то вот аспекты определенные. Может ли мужчина быть многозадачным? Да, конечно, может. Может быть ли и женщина сконцентрирована? Ну, да, естественно, вопрос необходимости. Но комфортное для женской и мужской психики состояние именно такое. Вот женщина, например, очень классно себя чувствует, да, когда она там покушала, позанималась дома, пообщалась с кем-то, еще сделала лучше это все параллельно, и вообще кайф. То есть у нее психика, она не так напрягается. Понимая, что сейчас в мире у нас немножко по-другому, да, нас учат концентрироваться, женщин, да, в учебных заведениях на какой-то одной специальности, на какой-то одной профессии. Опять же, да, вопрос необходимости. То есть если да, то да. Ну, так или иначе, у нас огромное количество вещей, которые воздействуют регулярно на нас, да, и начиная от звуков, ощущений, заканчивая и образами в голове. И мы анализируем ситуацию, выбирая какое-то конкретное событие. Потом идет оценка собранных впечатлений в виде эмоций, мысль и так далее по схеме.
Ничего.
Так, теперь перейдем к тому, каким образом у нас связаны тела. То есть мы говорили о каком-то грубом теле, о каком-то тонком теле. Мы на самом деле очень сложно можем определить разницу между эмоциями и вот именно эмоциональной, да, чувствительной частью нашей психики и рациональной, они очень тесно связаны. Так же, как связано тесно и наше грубое тело, из которого мы физически состоим, материальное, и тонкое тело, которое как бы уже психика, да, то есть мы называем это психикой. Вот на конкретных примерах, если посмотреть, ситуация может быть воздействие реальных ощущаемых объектов. Например, людей, животных, других каких-то живых существ, материальных вещей, да, стола, там, стула, или действие энергии, тепла, холода. Мы это конкретно ощущаем телом. Если мы порезались, физическое тело сразу ощущает боль. Это называется не чувство, это называется ощущение. То есть то воздействие, которое воспринимает тело при непосредственном его контакте с чем-либо. Это событие внешнее. Если, например, у нас есть какая-то реакция внутренних органов, боль в желудке, это тоже самая реакция тела, только идущая изнутри. Например, если мы берем картинки или звук, вот это уже интереснее ситуация. Восприятие, будем называть это информацией, либо энергией, будет синонимично пока что. И вот восприятие этой информации идет посредством анализа после сбора информации рецепторами. То есть, например, у нас есть звук. В восприятии его участвует слуховой анализатор. Там косточки, улитка, нервы, потом идет в головной мозг. Так же самое с зрительным анализатором. Рецепторы сетчатки, нервы и так далее. Она, эта информация обрабатывается нейронами и выдается дальше образ. То есть какая-то картинка, либо звук. И он выдается как бы в голове. То есть тело уже перестает как-то участвовать в этом процессе и идет обработка в психике. И каким-то образом, да, она закрепляется у нас впечатлениями, опять же, эмоциями и мыслями. И это уже восприятие таких полуреальных, да, и можно сказать, воображать эмоцию. Настроение хорошее, тело активное. И здесь, кстати, в том числе раскрываются чудеса фразы «все проблемы от головы», потому что состояние – это постфактум. Это не на входе, это на выходе, да. Например, есть еще такие состояния, как покой, активность, собранность, взвинченность. И здесь скажем еще, что бывает усталость. Да? Она бывает внутренняя и внешняя. Вот если я физически устала, например, занималась в спортзале, бегала, то внутри я испытываю радость и спокойствие. Это эмоции сохраняющие. А в теле, снаружи, я испытываю дискомфорт, да, то есть я полежу, посплю, и мне будет хорошо. Если мы говорим об эмоциональной усталости, то это уже длительно испытываемая одна или несколько трансформационных эмоций. Говоря о телесных восприятиях, также надо заметить, что ощущение и чувство не равно состоянию. Почему? Потому что ощущение идет на входе информации, туда присоединяется эмоция, мы ее обрабатываем, и на выходе эфферентно мы чувствуем состояние. Для чего это? Для того, чтобы потом разобраться, откуда берется психосоматика. Это ход энергии очень важен. То есть, еще раз подчеркиваем, что вялость состояния тела идет не впереди мыслей и эмоций, а мысли и эмоции идут впереди состояния. Таким образом, мы всегда постоянно воспринимаем уникальные различные случаи грубым и тонким телом, да, в зависимости от того, на что направлено влияние. И из обработки полученной энергии у нас рождается действие. И мысль, получается, всегда идет перед, мысль идет перед поступком. Это очень, кстати, важно понимать, что особенно, когда вот задается вопрос, что «сори, я с мужем не могу себя остановить», сначала ты подумала, потом сделала. И за счет, кстати, этого, возможно, как раз наша остановка в виде изменения своей модели поведения. Хоть, и даже если этот паттерн очень сильно глубоко в нас ушел, да, корнями просто пророс, все равно так или иначе мысль всегда идет перед действием. Это можно поменять, развивая разум. И даже если мы не до конца осознаем это, все равно это есть. Теперь итог. На самом деле мы уже много прошли тем. И по факту, если сложить это в текст, то это глава. То есть глава – это что-то большое, разделы – это что-то маленькое, на что оно делится. Соответственно, итог. У нас есть 5 эмоций – любовь, радость, гнев, страх и грусть. Каждая из нас полезна для нас по функции. Да? Мы помним, что без гнева мы даже, ну, в принципе, никакие поступки бы не совершали. Эмоции – это маленькая категория, они рождают чувства. Большая категория. То есть чувство – это появление той или иной, в той или иной степени выраженности некой эмоции. Например, гнев рождает ярость, либо раздражение, а любовь может рождать как понимание, так и благодарность. Различные по спектру эмоции. Длительно испытываемая нами эмоция – это настроение, собираемая телом информация – это ощущение, а состояние – это итог длительного ума, настроения, то есть ум у нас находится длительно под влиянием некой эмоции. Состояние – это длительное умонастроение в виде физической реакции тела на него. Мы регулярно сталкиваемся с новыми ситуациями, из которых благодаря фокусировке внимания выбираем то или иное событие в обработку психикой. Последнее, в свою очередь, состоит из двух структур – ума и разума. Итог работы ума – эмоции, итог работы разума – мысли. Соответственно, у каждого человека есть свобода выбора, на основании которой подбирается та или иная мысль. Мы ее регулярно выбираем. И далее действуем. Психика у нас делится на мужскую и женскую, у каждой из которой свои акценты. Казалось бы, в принципе, это должна быть очень простая информация. По идее, мы все как бы в этом живем и с этим сталкиваемся. Но если все так просто, почему же так все сложно? Если мы заметим, то из той схемы, которую мы брали, ситуация, эмоции, мысли, действия, мы не разобрали одну категорию – это мысли. Почему? Потому что у каждого человека они абсолютно разные. То есть я сейчас говорю свою версию происходящего, у каждого другого человека она будет своя. На основании, конечно же, опыта. И это будет итог персональных, индивидуальных умозаключений. Соответственно, почему же это происходит? Потому что у каждого из нас на каждую свою выбранную мысль, идею, будет своя эмоция или их совокупность. Например, у одной личности реакция на апельсин позитивная, у другой негативная. Ну, так как есть аллергия на цитрусовые, да, то есть некая индивидуальность, она всегда будет сохраняться. И это, кстати, предполагает, что у каждого будет свой индивидуальный путь жизни. Так. Поэтому, соответственно, есть структура, вот та, о которой мы говорили, она достаточно общая, она понятна и, в принципе, очень сложно оспорима. Да? Но если углубляться в каждый из аспектов, например, мы будем говорить про исполнение желаний, про то, как общаться с супругом, про семейную жизнь, про духовную практику. У каждого из нас будет своя определенная версия понимания этого аспекта. Поэтому те вещи, о которых мы, возможно, еще скажем, да, если все получится, то они будут носить название альтернативные мысли, то есть те, которые можно как бы взять в обиход. Это полезно, в принципе, будет для каждого, потому что любой человек, кто с ними столкнется, скажет, либо да, мне это подходит, и я беру это на вооружение, либо нет, это мне не подходит, и я никогда не буду идти этим путем. И это тоже нормально абсолютно. В завершение хочется добавить, у нас в прошлый раз на эфире был классный вопрос, он очень глубокий и показывает то, что взаимосвязь вот этих элементов, о которых мы говорили, человек очень глубоко и хорошо понял, потому что он задал вопрос на следующую, как бы, наш раздел, да, о котором мы сегодня говорили. Вопрос звучал следующим образом, что раз такие эмоции хорошие, да, ну, как бы подразумевалось, а почему тогда в Священных Писаниях написано, что чувство несовершенно? По-хорошему, Священное Писание лучше на этот счет спросить непосредственно, да, то есть иметь их в виду и перед собой. И, собственно, мы попробуем к ним обратиться. У нас есть выжимки небольшие. Конечно, задачу мы перед собой не ставили, по Священным Писаниям прямо так идти. Но раз вопрос был задан, значит, на него есть ответ. И начнем мы даже не с Бхагавад-гиты, а с Шри Чайтаньи Чаритамриты. Аделила, 7.107, глава 7, текст 107. Соответственно, такой перевод, Священное Писание не переводится с санскрита, соответственно, у нас русский перевод есть, да? Слова Верховной Личности Бога свободны от материальных недостатков, таких как ошибки, заблуждения, обман и несовершенство чувственного восприятия. Вот этот текст, который как раз-таки про него спрашивали. Значит, мы пока что акцентируем внимание ровно на тех вещах, о которых мы вели речь. Несовершенство чувственного восприятия. Вот как раз это про сегодня. Чувственное восприятие – это про органы чувств, про тело. Мы уже говорили, что тело находится в невежестве. То есть, соответственно, в комментарии здесь приводятся прекрасные слова насчет этого. Последний недостаток материалиста заключается в несовершенстве его чувств. Теперь, что подразумевается под чувствами? Наши глаза обладают способностью видеть. Но мы не можем видеть слишком отдаленные предметы, как не видим и те, что находятся у самого глаза. Например, собственное веко. Невооруженному глазу солнце кажется не больше блюдца, а больному желтуха, и весь мир видится желтым. Поэтому нельзя полагаться на знания, полученные путем такого несовершенного чувственного восприятия. То есть тут говорится про анализаторы конкретно. Да, мы можем сказать однозначно, мы не все слышим, мы не все видим, мы не все чувствуем. Это так. Даже спектр света, мы не все видим прекрасное, да, излучение и так далее. Поэтому, конечно же, и говорится, что тело в невежестве, да, потому что, во-первых, это материя, которая без души не действует, а во-вторых, да, оно, конечно, несовершенно. Вот, при этом Шримад Бхагаватам 11.1.16, будем сокращенным, говорится следующее, что у чистых преданных Господа отсутствуют четыре недостатка, свойственные обусловленным душам, а именно подверженность ошибкам, иллюзии и несовершенство восприятия органов чувств, склонность к обману. То есть мы стремимся к этому уровню, да. Чистые преданные – это люди, находящиеся на духовном уровне, у которых хорошо соблюден баланс между рациональным и чувственным восприятием. И они при этом направляют свою энергию, свое внимание на служение Богу. Такие люди свободны от вот этих вот недостатков. То есть у них уже чувства даже работают по-другому. Также, это если мы говорим про внешние аспекты. Вообще ум как таковой и его результат деятельности в виде эмоций считается чувством шестым. То есть у нас есть слух, зрение, осязание, обоняние и вкус. Так получается, да? И шестое имеется в виду это непосредственно ум. Почему же он входит в эти чувства? Потому что в Бхагавад-гите 15.7 говорится, что обусловленная душа, она закована в кандалы ложного эго. То есть мы привыкли считать себя телом. Или умом, или разумом. Кстати, об этом тоже будет интересно поговорить. Так вот, когда ум находится в гуне благости, действия живого существа для него благотворны. Если ум в гуне страсти, то это заставляет его действовать, навлекая на себя беспокойство. А если в невежестве, то это приводит к деградации низшей формы жизни. Ну, ум в гуне невежества, если вот даже эмоции, они делятся тоже на гуны. Если мы берем грусть, это эмоции, которые нас обездвиживают, то есть мы не можем ничего сделать. Это невежество. Если мы берем страх, то хотя бы убежать мы можем. Да? То получается, это невежество с гуной страсти. Если мы берем гнев, то это чистая гуна страсти. Если радость, то это страсть с благостью, потому что там есть действие, мы хотим что-то продолжать делать, да, это действие. И любовь находится в гуне благости, спокойствия и сопричастности. Поэтому, конечно, можно отследить, где находится свой ум, наш ум, и его скорректировать. Также говорится, что тоже в Бхагавад-гите, что ум неугомонен, неистов, упрям, очень силен и крутить его труднее, чем остановить ветер. И говорится, что индивидуальная душа при этом стоит на колеснице материального тела. То есть у нас есть душа, есть тело, которое управляет возница разум, а ум – это вожжи в руках возницы, чувство лошади. То есть у нас есть такая иерархия, у нас есть чувство – это лошади. А у нас есть возница, даже вот так пойдем, чувство, потом идет ум, это вожжи. То есть лошади привязаны к вожжи, а вожжи привязаны к вознице. Возница – это разум. И над всем этим как бы душа. Да? Получается, конечно, если есть привычка привязывать свои чувства к каким-то недальновидным по последствиям, да, вещам, будем так говорить, то это приведет нас к падению. Если же мы разумом пытаемся акцентировать свои чувства на чем-то возвышенном, естественно, это приведет к возвышению человека. И об этом говорит Бхагавад-гита, что в главе 5 тексте. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать. То есть с помощью ума он это делает. Мы его привязываем к какой-то конкретной вещи. И в комментарии дальше сказано, что ум может стать причиной рабства, а может привести к освобождению. То есть это тот товарищ... К чему я это? Потому что ум — это тот товарищ, который... Он не хороший, он не плохой. Его главная задача — оценивать, приятно, неприятно. То есть вот сама эмоция, которая нами получена, она как бы хорошая. Она нам сигнализирует вообще, куда нам двигаться. Да? И потом уже разум, он ее анализирует и говорит, ага, если ты чувствуешь это, я буду делать то-то. Если и кто-то, скажем так, не прав. Да? То есть это не ум. Ум, он очень сильный. И почему мы постоянно делали акценты на том, что очень важно чувствовать, что ты чувствуешь, пускай будет тавтология. Вот. Потому что это никуда из себя не убрать, по крайней мере, какое-то время. Но это можно постепенно направить. Для того, чтобы мы могли этим руководствоваться, то есть чувствами, мы должны понять сначала, что это за чувство, как я его вообще могу проявлять, его ощутить, и потом только его направлять. Это последовательно, это закономерно, но оно... Ну, не будет, скажем так, да, по щелчку пальцев. То есть привязывать ум к чему-то возвышенному — это тоже труд, и он стоит средств, да, цена его такова, что ты будешь с этим работать, прикладывать усилия, и это будет какое-то время. Таким образом, подведем итог всего того, что мы прочитали. Мы, естественно, выборочно, да, взяли из священных писаний какие-то вещи, говорила специально... где это можно найти, какой это текст, какая глава, для того, чтобы можно было посмотреть это уже в полной формулировке. Итог, который мы сегодня подводим, то, что несовершенство чувств, оно относится именно к органам чувств, и чувств или чувственному восприятию, это синонимы. Как таковые чувства, получается, являются хорошими по своей природе, но они могут направлены быть не в то русло. Их направляет душа, она прям сверху, и разум. Опять же, акцент на том, что да, они могут находиться в разных гунах, и, соответственно, у нас могут быть разные умозаключения. И вот для того, чтобы выйти с уровня животного или робота, да, мы, получается, должны держать баланс, и тогда мы придем на духовный уровень постепенно. И не надо бояться, да, что какое-то время мы будем жить, вот потакая даже своим чувствам. Ну, во-первых, с этого начинают все, да, даже животные, они как-то живут правильно, хотя они находятся, в принципе, на таком уровне невысоком сознания, да, и все равно как-то прогрессируют, правда же. И, кстати, прогресс идет за счет чего? Вот у животных, в принципе, проявлена группа трансформационных эмоций. Если кто внимательный, должны были заметить, что сохраняющих эмоций две, а вот трансформационных их три. Ну, наверное, для того, чтобы мы здесь мучились. Ну, на самом деле нет. Для того, чтобы мы мучились, у нас есть такая прекрасная планета. Планета? Много планет. Много планет. Называется ад. Вот туда попадают люди для того, чтобы души, для того, чтобы мучиться. Мы здесь не для того, чтобы наслаждаться. Потому что это не рай. И мы даже здесь не на духовном уровне, потому что это не духовный мир. Это материальный мир. И Земля, она нас обучает. То есть вот, трансформационные эмоции, они для того, чтобы мы трансформировали свои мысли и направляли их в нужное русло. Вот то, о чем мы бы сегодня хотели сказать. Возможно, у нас есть вопросы. Мы готовы на них отвечать.
Да, благодарю вас, Арсений и Ольга. Очень интересный тоже сегодня отрезок или ступень на пути к пониманию наших эмоций и чувств. И несколько вопросов у нас есть. Например, вот такой. Есть ли какой-то баланс для женщин разума и чувств для гармонии? Или это все индивидуально?
Ну, вообще, конечно, есть баланс, этот баланс он передается. Сердце к сердцу, это должна быть такая линия преемственности. В идеале это должен быть дедушка, отец, возможно, брат какой-то старший. То есть который будет подсказывать женщине, где она перегибает палку, а где она действительно имеет полное право на эти чувства. В остальных случаях, ну, по опыту консультации хочу сказать, что в основном сейчас женщин либо их очень сильно душат, и они потом очень сильно обижаются и на ком-то сливают это беспокойство. Либо их в какой-то момент очень сильно задушили, и они потом прямо декларацию провозглашают, то, что я теперь всем отомщу, все теперь мне должны, и вообще как бы я принцесса, поймите, вот я королевская особа, мне нужно служить. Поэтому баланс настоящий вы получите только через звук. Через звук святого человека, святого мужчины, возможно, какой-то святой женщины. То есть, там, допустим, Марина Замшарифовна Таргакова, Олег Геннадьевич Торсунов, Олег Еременко. Кстати, послушайте этих людей, и они дадут разум. Это первое. А второе, не поскупитесь, сходите на консультацию к хорошему психологу. Мужчина это будет или женщина, вы сами определяете. Но здесь четко нужно понимать, что этот человек должен быть вам нравиться. Потому что у меня большие вопросы возникают, когда незамужняя или разведенная женщина консультирует, неважно, там астролог, психолог, таролог, нумеролог. У меня большие вопросы к этому возникают. По своему опыту скажу, что когда я женился, у меня очень сильно поменялись вопросы, и я понимаю теперь, что я во многих ситуациях был неправ. Поэтому найдите вот эту достойную личность и не стесняйтесь или в платную консультацию идите, или хотя бы слушайте их лекции, чтобы вам их разум переходил.
Ну, в принципе, очень такой действительно ответ, который я полностью поддерживаю, потому что женщине, в принципе, сложно находить рациональность в своих эмоциях, они очень сильные. Они сильнее, чем у мужчин в 9 раз, да, нам говорят. Это священное писание, наши все уважаемые лекторы. И разум контролирует эмоции, соответственно, для того, чтобы развить разум, нужно прожить сначала эмоции, а только тогда ум успокоится. И затем дальше, продолжая изучать новые альтернативные мысли, отличные от того, что сейчас есть в нашей жизни, через священное писание, через лекции, мы можем вот это сделать в балансе. Смотрите, наверное, видели, да, то есть людей, женщин, которые уже ближе подходя к старости, они такие очень спокойные, уравновешенные. Вот там у них разум очень сильный, да, то есть они вот этот вот акцент на разум сделали хороший, сильный, за счет того, что они очень много всего изучили. Это очень богатые на опыт женщины, да, то есть они через многие ситуации прошли, у них было множество тренировок, поэтому мы к этому стремимся, мы постепенно идем, и я считаю, что не стоит сильно переживать за это, постепенно, изучая все, мы придем к этому тоже уровню. Ну, опять же, не все женщины такие, да, не все женщины святые под конец жизни. Ну, в ту сторону мы не думаем пока что. Так, есть ли у нас еще вопросы?
Да, благодарю. Очень важный, ценный ответ. И следующий вопрос звучит так. Я слышала от проповедников, что желание никогда не закончится. Чем больше их расчесываешь, тем больше чешется. Вот как тогда быть с женскими хотелками?
Это я должен ответить. Вот, потому что очень важно для женщин услышать эти слова. Я вам хочу сказать по-честному, как мужчина, что женские хотелки очень полезны для мужчины в большинстве случаев. Если только женщина не наслушалась других глупых женщин, скажем так. Очень каких-то сериалов дурацких, слава богу, я их не так часто смотрю, но я подозреваю, что в жизни такое бывает, что подружки посоветовали тебе какую-то странную вещь, которая тебе не нужна, и ты начинаешь пользоваться всем женским арсеналом манипуляций, различных ухищрений и эмоций, и вытягивать это смущение. Это, конечно же, может быть очень опасно. Но в основном женские хотелки очень полезны для мужчины. Почему они полезны? Потому что мужская неверность начинается не с того, что он там с кем-то пофлиртовал, или даже не с того, что он кому-то улыбнулся. Мужская неверность начинается с того, что мужчина не вкладывается, не служит семье, скажем так. как ты можешь служить Богу, если ты даже не можешь женщине послужить, скажем так, у которой на самом деле, если брать Бога, то у него более высокие требования к своим избранным слугам. То есть там надо вкладываться по полной, получается. Поэтому не стесняйтесь своей хотелки. Единственное, что опять же надо немножко какой-то найти камертон, согласовать, насколько реалистичны ваши хотелки на самом деле. То есть вы замужем или нет, получается. И лакмусовая бумажка здесь будет именно такая, как вы входили в отношения. То есть если хорошо входили в отношения, то есть мужчина ухаживал за вами, говорил комплименты, дарил цветы, подарки, то это один разговор. То есть этому мужчине можно спокойно доверять и говорить, как, что ты хочешь, честно говорить. И смотреть, нормальный мужчина рациональный, он честно скажет, я могу тебе это сделать или не могу. Если же был изначально плохой ход в отношениях, то есть он милостиво переспал с вами, потом милостиво через 3 года проживания совместного под ваше выпинывание ногой согласился на вас жениться и сделал вам большое отложение, вот тут возможно любое развитие событий вплоть до развода, потому что можно разбудить спящего, даже тяжело, глубоко спящего. Невозможно разбудить того, кто притворяется спящим. Я делал такие ситуации в консультации, что мужик просто дурачка включает. Ой, да тебе кажется, да что я такое сказал? Да нет, 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 подожди, все нормально будет и так далее. То есть это, скорее всего, уже мертвый вариант. Поэтому, дорогие женщины, не стесняйтесь, говорите о своих хотелках. Вот. Очень хочу подчеркнуть этот принцип. Я прям буквально, мне Господь давал эту фразу, у меня крутилась в голове недавно, что значит фраза «неудобная женщина». Рами Блэк буквально говорил недавно, что семья развалилась, потому что женщина слушалась лекции и решила стать неудобной для мужчины, тяжелое ему задание давать, и брак из-за этого развалился. И он очень просто и очень понятно говорил, что как бы дорогие женщины, как бы мужику сейчас просто честно работать, честно зарабатывать деньги, делать домашние дела, выслушивать женщину, еще какой-то духовной практикой заниматься, больше ничего не надо. И так столько трудностей будет, что ему не надо. Поэтому какие-то трудности не нужно придумать. То есть если вам хочется отдохнуть в Турции, езжайте отдыхать в Турции, если вам нравится. Надо ему придумать квест, что я хочу именно сесть летать на Доминикану. А еще лучше я хочу после того, как прилетели на Доминикану, поехать в сафари на велосипеде в дикий лес на 20 километров. Вот пускай он проявит, там дробовик себе купит, мачете. И если что, мы как бы проявим себя, там, может, там какие-то наркоторговцы в этом лесу есть, что он от них отстреляется и отобьется. То есть понятно, как бы мужика, знаете, сейчас из тех, что я вижу, хороших мужиков, вот у меня есть тренер по футболу, мужчина, у него 5 детей. И уже весной, к окончанию сезона обучения, он мне рассказывает, как он отдыхает. Он берет ванну, наполняет хвойным отваром и в нее прямо с носом ныряет, чтобы хоть как-то свою психику восстановить. И потом 2 месяца он летом приходит в себя, получается. То есть поймите, как бы, что и так ему нагрузки хватает. Поэтому обязательно выполняйте свои хотелки. Вот. Единственное, что это должно быть все согласно Уголовному кодексу, Гражданскому кодексу и какому-то здравому смыслу, получается. То есть, если вам хочется, чтобы мужчина, вы уронили что-то в воду и прыгнул с 20-метрового моста, подумайте, может, все-таки какие тут мотивы, может быть, какая-то травма, что у вас кто-то не постоял за вас в детстве, когда вас обижали или что-то еще. Проанализируйте эти моменты. А так, все, что касается брака, то есть, какие женские хотелки, чего хочет женщина? Она хочет, чтобы ее содержали, хотя бы, ну, давайте так, первый уровень брака – это чтобы ее просто выслушивали и принимали такой, какая она есть. Второй уровень, когда ее полностью содержали, это второй уровень брака, она была домохозяйкой, и у нее уровень беспокойства был на уровне того, чтобы приготовить на обед, и чтобы ребенок обкакался и сильно не воняло всем. И третий уровень более высокий, скажем так, я этого уровня не достиг в браке. Третий уровень – это когда у женщин есть вообще своя женская половина дома. В ведических писаниях об этом никто не говорит на самом деле, только Олег Геннадьевич, я вот слышал, один раз сказал, как бы, что муж и жена должны спать в разных комнатах, чтобы они отдыхали. И это первые на самом деле шаги к тому, чтобы была раздельная жизнь. Это не значит, что супруги вообще не общаются с собой, но у женщины должна быть своя территория. Потому что поверьте, для любого мужика женская территория, особенно ванная и туалет, это как минное поле. То есть там невозможно, причем минное поле, где сотни мин всяких и растяжек, то есть там невозможно не накосячить. То есть там пасту не туда поставил, унитаз не закрыл, что-то еще сделал. Это абсолютно нормально. И это третий уровень, скажем так. Ну, хотя бы нормальная хотелка – это первый уровень, когда женщину принимают, когда у мужчины есть какая-то цель, и когда мужчина хотя бы складчину, но содержит женщину, и ценит и понимает этот труд. Поэтому не стесняйтесь, это очень полезно для мужчин. И поверьте мне, ну не жалейте мальчиков, вернее мужчин, а то знаете, а то будет война, а вдруг он не отдохнувший. Так не работает на самом деле. В очень экстремальных ситуациях настоящий мужчина включается по-серьезному, скажем так. И он готов совершать подвиги на самом деле. Но, пожалуйста, не создавайте этих ситуаций, ничего не придумывайте. Просто честно живите, делайте так, чтобы ему было тоже комфортно. И поверьте мне, неудобств ему и так хватит без вас. Этот мир и так в эту эпоху очень тяжелый.
Сложно что-то добавить, тут в основном вопрос про баланс, да. И, конечно, опять же, возвращаясь к первому вопросу, очень все ситуативно, и надо смотреть, какая ситуация конкретно, потому что когда ты, ну, да, попросишь у мужа деньги на еду, это одна категория, а когда ты там, в Дубае на полгода жить, это совсем другая категория, смотря, что происходит конкретно в этой ситуации. Ну, сложно что-то добавить, правда, поэтому, наверное, перейдем к следующему вопросу.
Спасибо, очень важно мнение мужчины тоже на этот счет. И еще один вопрос у нас есть. Нас спрашивают, как понять, что трансформация проходит в ту сторону, куда нужно?
Знаете, как постепенно в своей жизни начинает увеличиваться количество счастья, поддерживающих эмоций, радости и любви, то это значит, вы на верном пути. И будьте готовы к тому, что будут собаки лаять на вас, но ваш караван должен идти вперед, вы должны то, что будут отваливаться ваши родственники, ваши знакомые, ваши друзья, но Бог быстренько вам даст замену, даст вам хороших людей. Поэтому критерий только один, это на самом деле. Знаете, как у хлеба на самом деле, у него всегда сладковатый привкус. Если хорошо разжевать хлеб, то в зерне содержится крахмал, который дает сладковатый вкус. Вот примерно то же самое настоящее счастье. Оно такое сладковатое на вкус, немножко вначале приторное, но если правильно все делать и правильно разжевать, то оно очень приятное будет. И это, на мой взгляд, единственный и главный критерий того, что вы правильно двигаетесь. Потому что если есть какое-то чувство вины, есть чувство страха, какой-то гнев постоянно, значит, что-то не то.
И еще смотреть примеры семей, на которых вам интересно ориентироваться. То есть на самом деле каждому человеку очень важно найти некий авторитет. Пусть это будет семья, пусть это будет один человек, но какой-то эталон, какую-то идею, да, которая будет для него полностью отзываться и откликаться. Пусть она будет... Возможно, не на всю жизнь. Ну, конечно, здорово, да, если сразу раз и найти то, что тебе подходит. Но опираться на старших однозначно, потому что есть люди, у которых есть примеры, как себя вести. Думаю, что это вот все находятся вот некогда, да, вот по рампоре преемственности ученичества, так или иначе. Потому что, ну, даже вот возьмем. Да, ведических лекторов, вот всех собрать, у них, в принципе, у каждого свой индивидуальный немножко подход, да, к этой истории. Но суть одна, а форма разная. И вот очень здорово найти для себя того человека, который будет вас вести хотя бы какой-то длительный промежуток времени. Пусть это, возможно, вы попадете не сразу на того человека, который полностью вам подходит, но постепенно вы на него выйдете. Ну, допустим, да, у меня тоже все начиналось с Сати. И я очень серьезно придерживалась вот этих принципов, да, они были немножко, может быть, с перегибом у меня, но так или иначе они меня привели постепенно к тому, что вылезли там из болота какого-то невежества, да, совсем страданий. А потом ты находишь, не знаю, Олега Геннадьевича Турсунова, да, и ты идешь уже по более по-благостному такому формату, варианту. И там, заметьте, есть ведические писания, и там, но форма разная. И это может быть действительно по периодам, может быть, вообще по всей жизни, кто-то просто на одной философии, в принципе, строит свою. И эти люди, они уже показывают некий эталон, как себя вести не надо, как себя вести надо. И ты свою жизнь устраиваешь в соответствии с тем, что тебе, как бы говорят старшие, это всегда беспроигрышный вариант. Потому что даже если вдруг ты куда-то пошел не туда, ну, Господь же, он все видит, он понимает, что, ну да, мы несовершенны, это нормально, что мы все совершаем ошибки, это просто прописано в Священном Писании, да, и это будет учитываться ваше искреннее желание, что вы идете вот туда, куда надо. Вот так мы, наверное, и сможем избежать, да, некий страх будущего, некой ответственности. Конечно, не будет так, что все, скажем так, спокойно, любовно, и препятствия будут, и люди действительно рядом, они могут даже, знаете, как делать что-то такое из ряда вон выходящее, чтобы нас немножко приподнять над нашим уровнем, да, то есть чтобы мы почувствовали свою дорогу. Например, если женщина, предположим, да, решает сменить свой стиль в одежде кардинально, ну вот, ну прямо давайте так вот, чтобы совсем наверняка, из такого светского образа она надела хиджаб и никап, ну прям вот совсем, да, очень сильно поменялась. Первая реакция окружающих всех ее людей какая будет? Ну, в любом случае, вот ты с ума сошла, там, что ты вообще, кто ты, да, непонятно, и так далее. Но в какой-то момент, возможно, этому человеку действительно будет очень сильно надо пройти эти шаги и посмотреть, это его дорога или нет. У нас у всех, как мы уже говорили, есть индивидуальность, и, ну, и походить на большинство не стоит, да, ну и сильно как бы выделяться, да, тоже. Это некий баланс, который мы смотрим именно исходя из людей, которым мы доверяем, которых мы взяли за авторитет. Вот примерно таким образом будем отвечать на этот вопрос. Если еще есть вопросы, продолжим по вопросам. Может быть, в предыдущих эфирах тоже что-то осталось.
Да, благодарю. Очень важный момент тоже. Я думаю, все сталкивались с этой трансформацией. И очень важно разобраться, действительно ли она приводит нас к тем изменениям, которые задуманы Богом и Вселенной. И еще один вопрос у нас есть. Сложно контролировать свои эмоции. Быстро выдаю реакцию на раздражающие обстоятельства, а потом жалею. Что делать?
Жена, в этом начнешь.
Ну, есть уже предпосылка, да, к тому, что вопрос решается. Во-первых, человек видит в себе это качество, да. Во-вторых, уже есть понимание, что с этим что-то надо делать. Однозначно вы придете к заключению, к разрешению ситуации, это 100%. Наша психика в любом случае, женская особенно, перегружается. Я начала бы смотреть с физики, если по-честному, с тела. Банальные моменты, сколько ты спишь, как у тебя построен быт, много ли ты отдыхаешь, сколько ты работаешь, соотношение вот этого колеса жизненного баланса. Это, понимаю, вроде как элементарные вещи, но они реально работают, потому что людей раньше пытали тем, что им не давали спать. Психика едет 100%. Если мы ложимся позже 10, однозначно по себе знаем, да, как точно поедет. То есть банально с этих вещей посмотреть. Потом надо смотреть, почему раздражаетесь, какая причина, в чем она конкретно. Например, если это быт, есть прекрасная мегамама, мама 17 детей, у нее шикарные семинары, лекции и книга даже, ежедневник есть, специальная выжимка, которая помогает разрешить вопрос быта. То есть если это бытовой вопрос, на кого, опять же, кричите? На детей, на коллег, на супруга. То есть надо посмотреть, какая сфера вылетает, из-за чего? Если, например, это работа, то вы можете просто находиться не на своем месте. И, возможно, вы уже давно 30 раз хотели уйти с работы, но я так ушла из института. Я это вообще не могла. Это был медицинский. Мне все покрутили у виска пальцем, сказали: «Господи, ты дурочка, просто на последнем году обучения оттуда уходить». А я просто уже даже бывала. И реально ни один человек мне не мог сказать, что я нормальная или еще что-то, все со мной так. Да? То есть, опять же, если это работа, как бы смотреть, почему с работы что не так. То ли это место. Может быть, вы занимаете не свое положение. Допустим, вы уже должны давно быть руководителем, а вас ставят на какую-то низкую должность. Почему это происходит? Да вы хотите чего-то большего. Амбициозность никто не отменял, да? Если это с мужем, то выбран ли муж правильно? Это вообще муж или нет? Если это сожитель, там обязательно будут вопросы к нему. Если это дети, кто вас не защищает? То есть на детей срываешься в последнюю очередь, потому что это, ну, для мамы самые любимые люди, да. И если ты не находишься под защитой мужа, финансовой, эмоциональной, интеллектуальной, сексуальной, какие там еще виды защиты есть? В общем, всех видов защиты духовной, да.
Экономической.
Ну, финансовой, да. Вот, то, понятное дело, ты будешь срываться. Это, как правило, вообще раздражение у женщины, оно не просто так. Это очень долго накопившиеся какие-то вещи, которые не решали. Однозначно, особенно неконтролируемая. То есть последний раз, когда я сталкивалась с женщиной, которая была в таком подвешенном состоянии, оказалось у нее у мужа наркозависимость, да, и она это долго терпела, там вообще просто человек никуда не шел и так далее и тому подобное. Я бы посмотрела, какая это сфера жизни, скорректировала свою жизнь, тело, отдых, по возможности, я понимаю, у всех они разные, но прямо по возможности это все корректировать. Стабильная психика даст возможности, силы решать вопросы серьезно. И опять же берем Олега Геннадьевича Турсунова, у него прекрасная методика расслабления психики в воде. Это эстетические упражнения, очень хорошо помогают. Реально. Вот. И искать то, почему мы злимся. Это точно не без причины. Но вы найдете однозначно, потому что вопрос задан, и значит, у него есть где-то ответ.
Ничего добавить.
Супруг ничего не хочет добавить.
Ничего.
Вот.
Значит, это будет из базуки. Иначе это будет по воробьям из базуки.
Такой, да, согласна, действительно. Да-да, очень важен индивидуальный подход, но тем не менее те, кто сталкивались с подобными проблемами, уже много ценных рекомендаций получили сейчас. И смотрю по времени, еще один вопрос успеем задать. Вот тоже очень важный, наверное, распространенные нас спрашивают, как не быть буфером для эмоций близких? Часто прямо чувствую, как на меня выливают негатив, а что делать, не знаю.
Спасибо вам, хороший вопрос. Я немножко специально утрирую. Как мне быть слиным бочком для окружающих? Как мне быть грибной ямой для окружающих? По сути говоря, это так вот звучит. Я на 99% уверен, что такие вопросы только женщина могла задать, потому что у женщин есть природная жертвенность, желание быть хорошей для всех. Но здесь как раз-таки та ситуация, когда нужно включать 20% мужских качеств. Нужно понимать, что давайте рассмотрим три категории, которые вас окружают. Первое – это младшие, то есть ваши дети. Вот для них вы должны быть буфером, для них вы должны быть защитой и принимать их эмоции, скажем так, и передавать их своему в идеале или каким-то хотя бы родителям или психологу. Для них вот вы должны быть буфером. Для равных, для каких-то ваших близких, друзей, окружающих, вы не должны быть буфером, хотя бы правила помогут. То есть они вам сели, пожаловались на работу, вы им пожаловались, что у вас голова болит, с той же эмоцией, вернули им эту эмоцию. То есть здесь ни о какой речи нет, что вы просто были буфером для этих эмоций. Потому что на самом деле даже в химии, если брать буферные растворы, это те растворы, которые поддерживают постоянный уровень кислотности какой-то, скажем так. В нашем случае это какая-то негативность. Вот. У буфера тоже есть буферная емкость, и потом у него резко там, pH либо возрастает, либо убывает. То есть вы либо очень сильно гневаетесь, либо очень сильно апатию будете встревать. То есть тут такой же принцип работает. Вот. И уж тем более со старшими ни в коем случае не имеют права вам сливать свои эмоции. Это самая на самом деле сложная ситуация, потому что перед равными у нас нет долгов. легко, в принципе. Там тетя, дядя, сестра, брат. Ну, в принципе, тебе исполнилось 18 лет, у тебя есть две руки, две ноги, иди занимайся собой. Если это маленькие дети, на вас спихивает ответственность за них, вы должны возвращать ответственность их законным родителям. Потому что не вы их рожали, и не вы их усыновляли, поэтому они должны за это отвечать. Теперь, если мы говорим о старших, они не имеют права сливать нам свои эмоции и эксплуатировать нас. Я годами был заложником отца, который мне очень радостно сливал весь негатив, жаловался на маму, плакал, жаловался, какая у него жизнь была. Я посмотрел, ему вообще в кайф жить. Не только я, и другие психологи говорят, у людей вообще веселая игра на самом деле есть. А вот он поплачет, он свое внимание получит, он с вами и сольет вам свои беспокойства, и от роли старшего они тоже не откажутся, будут влезать в вашу жизнь и управлять вами. А дураком вы в этой жизни останетесь, и страдать будете вы. И самое смешное то, что ваше все благородство, оно, извиняюсь за грубость, но оно закончится. Я на своей шкуре это 100% знаю. У меня тоже было искреннее желание помочь там, родителям, помочь близким. А потом я прямо себе потом им счет выставил, сколько они мне должны денег за мое потраченное время. Я им денег давал за мои потраченные деньги. И я абсолютно был неправ в той ситуации, потому что всем этим людям было больше 18 лет. В заключение моего младшего брата, в которого я вкладывался и заботился о нем по-человечески, вот, к нему у меня вопросов нет. Да и в принципе, когда ему 18 лет исполнилось, он разумный человек, он с меня денег не тянул и какой-то помощи. А в других ситуациях, где я вот так вот бескорыстно жертвовал, я всем потом захотел счет выставить, я их всех ненавидел, и я не мог с ними нормально общаться. Поэтому здесь нужно поступать именно достаточно жестко, достаточно разумно, не по-женски, к сожалению, но нужно отстаивать свои границы. И начинается должно быть, скорее всего, что с физического переезда. Я не верю в эту красивую сказку о том, что дети с родителями живут. Это не работает сейчас в Кали-Югу. Может быть, если живут там на лестничной клетке одной, на одном этаже, вот должна быть такая максимальная близость, у них максимум общий тамбур между квартирами в одной части дома. А так, на личную территорию это 100% будут проблемы и 100% будут залазить на вашу территорию. Поэтому отселяйтесь, Бог даст вам какую-то возможность. Даже, в принципе, в комнате с чужими людьми, если вы нормальных себе соседей найдете, будет на порядок легче жить, чем с вашими близкими, потому что чужим людям больше наплевать на вас. То есть, если вы не мешаете жить, не гадите, скажем так, то они вас сильно трогать и не будут. Родственники же будут вас эксплуатировать. Поэтому берегите себя и отстаивайте свои границы.
Тут очень хочется добавить еще, что у всего есть своя цена. То есть, если это состояние тогда, когда ты не можешь никуда съехать, тебе придется какое-то время терпеть. Если ты находишься под покровительством старших, допустим, он тебя финансово обеспечивает, эта девушка, там, я не знаю, 16 лет, которой еще надо учиться, и у него просто не хватит денег на то, чтобы себя содержать самостоятельно в нормальной кондиции, да, то это один вариант. И у этого будет своя цена, и это надо будет потерпеть, максимально стараться уходить в духовность. Кстати, это очень сильно помогает как раз в таких историях, если это очень сложные отношения, их много, прямо вот конкретно закрываться, даже пускай тебя считают каким-то фанатиком и так далее. То есть это однозначно работает. Это если и еще туда же, в эту же цену, да, то, что придется терпеть, это если человек еще не готов сделать решительный и серьезный внутренний шаг на то, чтобы принять то, что эти люди в какой-то момент перестанут просто с тобой общаться. Для женщины это, кстати, очень сложно разорвать отношения, особенно близкие. Ну, всему свое время. Однозначно в какой-то момент жизни она поставит нас таким образом, чтобы мы приняли решение окончательное, что все это безоговорочно, неповоротно. Вот. Если по внешним каким-то вещам, как это сказать, чтобы это было и красиво, и нормально, и духовно, и так далее, искренне женщина должна приходить, ну, допустим, у тебя есть коммуникация, да, если ты принял решение, что ты отстраняешься от нее, в принципе, ты не сильно должен инициировать общение, да, это первый момент. Второй момент, если человек другой инициирует общение, или тебе нужно что-то с ним обсудить, какие-то бытовые вопросы или еще какие-то важные вещи, ты просто говоришь, конструктивом, чисто на логике. То есть женщина, она, в принципе, очень мало должна вкладывать в эти отношения эмоций, тогда она будет хоть как-то сохранна. И ты говоришь, так-то, 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 делаем вот так, все. То есть ты занимаешь позицию мужскую, вот эти 20%, о которых говорит супруг. И затем, если тебя начинают активно сливать, получается, ты уже не делаешь прецедентов для того, чтобы тебе сливали до этого. Если после человек начинает, ты говоришь, прости, пожалуйста, мне это неприятно слушать. Говоришь, мы с тобой сможем общаться вот так и так. И это будет для меня нормально. И искренне, честно признаешь, да, прости, мне неприятно. Раньше, к сожалению, я это не понимала, была терпела и так далее. Ну, вот так. То есть не конфликтуя, не ссорясь максимально. Ну, я понимаю, на первых этапах вообще это практически нереально. Мы поссорились со всеми своими родственниками, когда начинали вот эту всю тему. Поэтому не волнуйтесь, это у всех так, это нормально. Вот. Но ведем-то мы к тому, что даже если ты на дистанции, то есть самое главное и приоритетное, что человек должен понимать однозначно, мы плохие. Это не мы такие, жизнь такая, да, как говорят. А мы это все делаем для чего? Для того, чтобы внешне построить вот эти вот преграды, да, но чтобы внутренне мы чувствовали к этим людям любовь. Если мы внутренне чувствуем ненависть, а внешне мы выражаем ее, типа, да-да-да, все хорошо, это хуже, чем если мы внешне будем выражать какую-то свою отстраненность, но внутренне реально любить их, желать счастья, уважать и так далее. По моей маме возьмем пример, чтобы прям не то, что это эталонный, да, но такое тоже бывает, я к этому. Мы с ней очень долгое время тоже находились в близких отношениях. Это были разрушающие отношения максимально для моей жизни. И для мамы тоже в том числе. Оказалось, мы перестали общаться в какой-то момент, ну, так вот близко, да, то есть там поздравления с праздниками, искреннее уважение, понимание, помощь, да, какая-то. Оно как бы осталось, но так перманентно, проходящее. По итогу моя жизнь начала складываться очень хорошо. И финансовый поток открылся, и как бы силы внутренние появились психически, да, чтобы общаться с другими людьми. Потом через человека узнаю, что случилось с жизнью моей мамы. А у нее получилось все то же самое. То есть вместо того, чтобы вот это ныть, вот тебе вот это все сливать, человек оклёмывается и такой, боже мой, у меня нет спасательного круга, куда мне дальше? И он начинает своими мозгами начинать думать и жить как-то по-другому. То есть у него за счет внешнего слома вот этого ситуации новой, у него получаются альтернативные пути для развития. То есть не волнуйтесь, вы этим также поможете не только себе, но еще другому человеку, потому что наша пассивная позиция, она ведет к деградации других людей. И у нас тоже за это есть своя ответственность, однозначно. Вот. Ну, единственное, что, да, если особенно это женщина, то очень деликатно. Советую, как его зовут, Дмитрий Троцкий. Он очень хорошо прорабатывает тему эмоций и коммуникаций. Посмотрите, пожалуйста, у него хорошие лекции, много. Прямо очень хорошо говорит человек, он знает, как выходить из конфликта красиво. Прямо углубиться, чтобы в эту историю. Как бы мы ответили на этот вопрос?
Спасибо вам большое за ответ на очень ценные вопросы, за вообще разбор этой темы эмоций и чувств. Я думаю, очень много полезного подчеркнули наши слушатели, я в том числе. И мы будем продолжать изучать глубокие знания и разбираться в том, как нам взаимодействовать с окружающим миром, с самим собой, с нашими близкими. И благодарим вас за помощь в этом непростом деле.
Благодарю Оксану, благодарю за внимание, дорогие слушатели.
Желаем всех благ и хорошего дня. До свидания.
Спасибо и вам тоже. Прекрасных выходных и до новых встреч на волне Видорадио. До свидания.
До свидания.